Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток». И в течение этого часа будем обсуждать главные события дня и его заголовки. Западные СМИ сообщили о сокращении состава Олимпийской сборной России с 387 до 40 человек. ФБР расследует дело о причастности России к утечке данных из штаба Демократической партии. В Турции объявили дату визита Реджепа Эрдогана в Россию. Террористы захватили заложников в одной из церквей на севере Франции. Сообщается об их связи с запрещенной организацией «Исламское государство». Генпрокуратура предложила начать контролировать доходы бывших чиновников. Полиция проверяет записи активиста из Раменского, на которую попал скандальный разговор судьи и полицейских о фабрикации дела. В Петербурге объявлено о полном прекращении строительства «Зенит-арены». И петербургский студент установил новый мировой рекорд в игре «Покемон Гоу».
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, число спортсменов Олимпийской сборной России на играх в Рио-де-Жанейро может быть сокращено до 40 человек. Об этом сообщает газета «Телеграф». По данным издания, Международный олимпийский комитет собирается привлечь независимых экспертов для дисквалификации тех спортсменов, которые прошли недостаточно жесткое тестирование на предмет допинга в преддверии Олимпиады. В результате число российских спортсменов на играх может сократиться на 90%. Всего в олимпийской заявке России числится 387 человек. Вот что сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. С ним побеседовала Эльвира Хасаншина.
Если исходить из логики последних событий, логика в кавычках, то, в принципе, все возможно. Еще раз хочу сказать, что такая профессионально выстроенная и тотально агрессивная политика в отношении российских спортсменов, к сожалению, мы не с правовой точки, не с позиции нашего влияния в плане того, чтобы нас слышали, не оказались совершенно не готовы. И поэтому сегодня тот комплекс вопросов, решив которые мы можем попасть на Олимпийские игры, он может по ходу пополняться, могут правила игры меняться, дополнительные какие-то условности озвучиваться. К примеру, маленький нюанс. Если спортсмен или спортсменка не проходили допинг-про, это уже по факту для участия в Олимпийских играх является доказательной базой нечистоплотности спортсмена. Априори он не имеет права вступать на Олимпийских играх, независимо, какая у него история.
А как вы думаете, жесткая политика мог в отношении России, она с чем связана? С тем, что у нас действительно так много спортсменов?
Ну, разве одним словом нужно объяснить это? Здесь целый комплекс проблем, которые накапливались не за один день. К сожалению, всерьез их не воспринимали, не придавал достаточному анализу вот этих всех процессов. Я боюсь, что эта вся предолимпийская трагическая ситуация в отношении сборной России – это еще не точка. Нам нужно отдать себе отчет в том, что мы совершенно по-новому должны посмотреть на себя, на наших коллег, друзей, отношение к нам мирового сообщества. Естественно, мы должны и обязаны показать мировому сообществу, руководству Международного олимпийского комитета, ВАДА, о истинном нашем желании вести на масштабную, такую тотальную, бескомпромиссную борьбу с применением допинга. Те вопросы, которые реально существуют, мы их должны динамично и очень агрессивно решать.
По вашему мнению, Россия с последних претензий все ли сделала, что было в силах?
Помним мы четкую позицию президента страны, желание и Федерации, и Олимпийского комитета России быть максимально открытыми, создать все условия для лабораторий иностранных, для доступа ко всем видам деятельности, соревновательной, учебно-тренировочной спортсменов. Возьмите тот же федеральный закон, который уже прошел первое слушание о привлечении к уголовной ответственности. То есть целый комплекс мер предпринимался и предпринимается для решения этих вопросов. И это, естественно, это правильно. Эту работу мы обязаны продолжать по разъяснению, по недопущению, по наказанию.
Это Михаил Мамиашвили, с ним побеседовала Эльвира Хасаншина, а сам Мамиашвили – президент Федерации спортивной борьбы России. Спортивный юрист Артем Пацев к нам присоединяется. Артем, здравствуйте.
Добрый день.
Артем, а с вашей точки зрения, насколько возможно, что сборную с 387 до 40 человек сократят, и что это вообще значит? Прошли недостаточно жесткое тестирование на предмет допинга?
Ну, знаете, во-первых, это лишь пока предположение британской прессы, которые, я считаю, представляют собой исключительно попытку давления на Международную Федерацию и на сам Международный Олимпийский Комитет в плане создания якобы имеющихся ожиданий мировой общественности. На самом деле, я думаю, что ничего подобного на самом деле, конечно, нет. Вот. Очень сложно говорить о том, что какие-то спортсмены должны быть наказаны за несуществующее нарушение. Тем более наказано в таком серьезном ключе, как недопуск к главному соревнованию четырехлетия. Угу. Если бы у них какие-то были у Международной Федерации или у Международного Олимпийского Комитета или у ВАДА претензии к спортсменам, существующие сейчас и неразрешенные сейчас, тогда это, в общем, понятно, объяснимо. Но если таких претензий нет, а есть только лишь мнение чье-то о том, что вот они когда-то что-то, возможно, на что потребляли, без доказательств абсолютно, то, на мой взгляд, на основании таких предположений, даже не могу назвать обвинениями, запрещать участвовать в Олимпийских играх, как и в любых соревнованиях нельзя.
Сейчас у спортсменов какие механизмы отстаивания себя есть?
Если какой-то спортсмен не включен или исключен из списка, из заявочного листа, то у него единственный путь – это обращаться в КАС, спортивно-арбитражный суд, который действует уже, с завтрашнего дня уже начнет действовать, знаю панель арбитров на Олимпийских играх, то есть в Рио.
Насколько мы понимаем, Международный Олимпийский комитет сказал, что судьбу каждого спортсмена будет решать федерация, чей вид спорта и представляет сам спортсмен. А вот сейчас до Олимпиады остается не так много времени. Каким-то принципиальным образом меняются правила допуска или недопуска, или нет? И на что ориентируются сами федерации при допуске или недопуске того или иного спортсмена?
Ну, опять же, каждая федерация международная, она ориентируется на свои какие-то правила, критерии. Вот. А у подавляющего большинства федераций эти критерии были исключительно спортивные, то есть кто там дальше прыгнул, больше вес поднял и так далее, и так далее. А сейчас, к сожалению, многие начинают задумываться о том, чтобы применять критерии, аналогичные тем критериям, которые установила ИАФ, Международная федерация легкой атлетики, в июне этого года, когда спортсменам было запрещено фактически участвовать в Олимпийских играх под условием, условие участия было, значит, не нахождение на территории России больше 3 лет до начала Олимпийских игр. Это, очевидно, критерий, который невозможно выполнить, поскольку спортсмен, когда остается 2 месяца там, или 1.5 месяца раньше, вот, в июне, до Олимпийских игр, он не может никак перенестись прошлое и обеспечить себе не нахождение на территории России в течение 3 лет. Вот, к сожалению, некоторые федерации сейчас запрашивают так называемый передовой опыт ИАФ и пытаются его использовать.
Спасибо. Артем Пацев был с нами на связи, он спортивный юрист. Глава УКР Александр Жуков призвал не доверять информации об участии в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро только 40 российских спортсменов. Он говорит, что данные, приведенные в газете «Телеграф», они неверные. Ну и президент России Владимир Путин намерен 27 числа встретиться с олимпийской сборной. По словам пресс-секретаря президента, глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности и затрагивалась тема недавнего решения Международного олимпийского комитета в отношении российских спортсменов в преддверии запланированной на завтра встречи Владимира Путина с российской олимпийской сборной.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
ФБР расследует дело о причастности России к утечке данных из штаба Демократической партии. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ведомства. Цитата. «Мы относимся к раскрытию этой информации очень серьезно. ФБР продолжит расследование и привлечет к ответственности тех, кто несет угрозу в киберпространстве», говорится в заявлении, которое приводит телеканал CBS. Во взломе подозреваются хакеры, работающие на Россию. Этот взлом, по мнению чиновников, может быть лишь частью волны кибератак, направленных на политические организации и аналитические центры в Вашингтоне, сообщает CNN. Вот что сказал пресс-секретарь президента США Джош Эрнест.
ФБР заявило, что занимается расследованием сложившейся ситуации. Президент и его команда, очевидно, сделали кибербезопасность главным приоритетом в данный момент. Мы знаем, что есть ряд действующих лиц, от государственных до преступных, которые ищут слабые места в системе кибербезопасности США. Россия находится среди них. Но если говорить о конкретно этой ситуации, ФБР проведет тщательное расследование, и если будет решено обнародовать полученную информацию по поводу природы этой атаки, скорее всего, бюро само первым и сделает соответствующее заявление.
Это пресс-секретарь президента США Джош Эрнест. И вот комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
В целом мы по-прежнему наблюдаем попытки использовать, так маньякально использовать российскую тему в ходе электоральной кампании в США. Вот эти вот абсурдные новости сразу были опровергнуты непосредственно семьей известного кандидата в президенты. Вчера появились новости о том, что Картер Пейдж, советник по международным делам Трампа, был в Москве и провел встречу с Сергеем Борисовичем Ивановым. Я спросил у Сергея Борисовича Иванова, встречался ли он с таким товарищем, на что Сергей Борисович сказал, что тут такие бредовые новости он не комментирует. То есть, к сожалению, происходит использование России в электоральной кампании, поэтому, скажем так, каких-то новых стандартов здесь не задано. К сожалению, продолжается традиционная такая забава, в кавычках. Мы, конечно, думаем, что это не очень хорошо для двусторонних отношений, но понимаем, что такой неблагоприятный период нужно пройти.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пресс-секретарь избирательного штаба кандидатов президента США от демократов Хиллари Клинтон Брайан Фэллон резюмировал, цитата, «Эксперты сходятся во мнении, что именно Россия стоит за этим взломом». Глава избирательного штаба кандидата от республиканцев Дональда Трампа Пол Манафорт охарактеризовал обвинения штаба Клинтон как абсурдные. И вот весьма примечательно эту историю прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это фрагмент брифинга.
Господин министр, как вы прокомментируете обвинения от США, что Россия взломала электронные почтовые ящики Демократической партии?
Я бы не хотел использовать английское слово из четырех букв.
Это комментарий министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Одну из первых об атаках хакеров написала газета «Вашингтон-Пост». По ее данным, руководители Демократической партии немедленно связались с фирмой CrowdStrike, специализирующейся в сфере безопасности, которая занялась расследованием инцидента. Сооснователь и технический директор CrowdStrike Дмитрий Альперович в разговоре с журналистами заявил, что его сотрудникам удалось определить две хакерские группировки, которые проникли в компьютерную сеть Национального комитета. По версии Альперовича, эти группировки, видимо, не связаны друг с другом. И, вероятно, работают на... Он говорит, что Fancy Bear, одна группировка, работает на ГРУ, а Cozy Bear, предположительно, на ФСБ. Это слова Альперовича. С нами на связи замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистике ГРУ по IB Сергей Никитин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, а вы во всю эту историю верите? И могли ли русские хакеры стоять за этим?
Нет, ну то, что хакеры, наверное, существуют, да, и они могли иметь доступ там к серверу, это несомненно. Вот, хотя, опять же, повторюсь, пока технических деталей точно недостаточно мало. Вот, однако, если говорить про некий русский след, да, о котором говорят, а тут важно понимать, на основании чего был этот сделан вывод. А вывод сделан на основании того, что, грубо говоря, вот есть определенные данные о рабочих станциях и серверах, с которых происходил взлом. И, в общем, к русским их отнесли из-за того, что на некоторых из них стоял системный язык русский, да, а некоторые из них работали в нашем часовом поясе. Вот, собственно, вот и весь русский след. Поэтому это достаточно так голословно.
Этого
вот.
Недостаточно для того, чтобы определить, что кто именно за этим стоит. Правильно?
Нет, ну, вы понимаете, да, не вполне вероятно, что где-то даже в Москве может стоять зараженный компьютер, который используется как промежуточное звено. Угу. Это же не делает, да, это каким-то русским следом. Нет, необходимо именно доказать, что это делали конкретные люди, выложить всю цепочку, да, расследований и найти не просто какие-то там сервера с русской локалью, а уже непосредственные конечные точки, откуда работали, ну и понять, кто это делал.
А как это можно доказать, какие ресурсы для этого используются?
Повторюсь, да, как правило, при таких взломах используется целая цепочка из серверов, в том числе с шифрованием. Если бы работала некая международная возможность по расследованию, по обмену данными, если бы все страны предоставляли эти данные, и все сервера, там, да, в том числе предназначенные для анонимизации трафика, то расследовать это все было бы достаточно быстро и эффективно можно. Вот. Ну, а так, естественно, если там проходил трафик через какие-нибудь кокосовые острова, оттуда можно никогда данные не получить.
Расскажите, Сергей, а насколько действительно могут быть уязвимы компьютеры вот таких, ну, крупных организаций и так далее? То есть, или там действительно стоят мощные серверы, или наоборот, их нет таких, ну, мощной защиты какая-то? То есть, технически это сложно вскрыть такую базу или нет?
Технически, конечно, сложно, требует определенных бюджетов, затрат, но, опять же, нужно понимать, что рынок киберпреступности, он очень-очень большой, растет. Хакеры получают много денег, которые в том числе реинвестируют, да, в разработку различных программ для эксплуатации уязвимости и проведения атак, поэтому взломать возможно. Я приведу пример, да, то есть системы, которые нужно действительно защищать, они банально защищаются просто, они недоступны из интернета, да, то есть системы там Министерства обороны всякие, это просто написано в регламентирующих документах. Это должно быть именно физическое разделение. А все, что смотрит в интернет, конечно, при определенном умении можно взломать.
Спасибо. Сергей Никитин был с нами на связи. Он замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистике групп IB.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган планирует приехать в Петербург 9 августа. Об этом сообщил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек во время встречи с российским вице-премьером Аркадием Дворковичем. Цитирую. «Сегодня мы находимся здесь, чтобы как можно быстрее и ускоренными темпами нормализовать ситуацию наши отношения, которые были прерваны 24 ноября 2015 года», цитирует Шимшека ТАСС. Аркадий Дворкович подтвердил планируемую в первой половине августа встречу президентов России и Турции. Он говорит, что мы встречаемся по указанию наших руководителей по итогам разговора между президентом России и Турции. Нам необходимо создать содержательную основу для планируемой в первой половине августа встречи наших руководителей, говорит Дворкович. С нами на связи руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и соцдвижения Василий Колташов. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы думаете, о чем речь пойдет?
Ну, речь пойдет о том, как вообще выстраивать взаимоотношения и, в частности, реагировать на... В случае России, да, на санкции Запада, потому что Москва ищет, так сказать, методы деблокады, некие механизмы деблокировки, и в этом смысле надеяться на то, что с Турцией можно будет, ну, как-то выстроить долговременное сотрудничество. При этом существует настороженность в отношении Анкары, потому что, действительно, Эрдоган непредсказуем и, похоже, не очень управляем. С другой стороны, Эрдоган, конечно, хотел бы вытащить Москву на некий большой союз, или, по крайней мере, большую демонстрацию союза, о чем уже пресса писала, это союз с Ираном, с Россией. Для Турции очень, очень выгодная демонстрация, возможно, даже не рассчитанная на создание какой-то коалиции, а скорее рассчитанная на то, чтобы оказать давление на Запад и выторговать для себя некие выгодные условия. Ну, например, обеспечить сохранение неких программ Европейского Союза на территории Турции, несмотря на то, что в Турции тысячи людей были отстранены от работы в Министерстве, в системе образования, и в целом идут чистки, в целом чистки идут, которые не без восторга встречены в США и в Европейском Союзе.
До чего в итоге они могут договориться, и приоритет для Российской Федерации какой? Потому что сейчас появляется сообщение, что возобновлены переговоры о реализации проекта «Турецкий поток».
Ну, для России в реальности выгодно небольшое сближение с Турцией, потому что как таковой «Турецкий поток», он ничего не дает, пока закрыты врата в Европейский Союз.
То есть, пока небольшой это что? Это, ну, слово «помидоры» это строители?
Это все-таки, как мне кажется, демонстрация, а некие небольшие, не крупные проекты, экономические, диалог и там, ну, какие-то этапы этого диалога дипломатического. Но я бы не сказал, что сейчас Москва готова броситься в создание турецкого потока. Мне кажется, что есть некоторая настороженность на этот счет, потому что Европейский Союз сыграл свою роль, то есть заблокировал в значительной мере проект. И Турция тут же поддержала европейский проект в обход России. И, в общем-то, непонятно, как быть с движением по территории ЕС. Но мне кажется, что здесь Москва скорее хочет посмотреть, а что предложит Эрдоган. И это действительно большой вопрос, потому что для России какое-то там большое экономическое сближение с Турцией сейчас вряд ли очень выгодно. Но смотрите, вот туризм, mm-hmm. да, то есть российская сторона заинтересована в том, чтобы заместить отдых в Турции отдыхом в России, то есть чтобы люди тратили деньги в нашей экономике. Естественно, есть интересы в том, чтобы мы товары турецкой легкой промышленности заместили какими-то своими продуктами, да, может быть, не быстро, но постепенно. То есть ясно, что Турция России предоставить что-то уникальное сейчас не может. Есть, естественно, этот самый турецкий поток. Может быть, Турция действительно будет закупать больше российского газа, но, с другой стороны, тот газ, который Турция получает из... То есть те углеводороды, которые она получает из Азербайджана, они, в общем-то, не вполне азербайджанские, да, то есть... И поэтому здесь... Но очень, очень сложно. Тем более, что ясно, что турецкая валюта, лира, будет падать, и экономика будет сейчас дальше, ситуация будет ухудшаться. То есть Эрдоган еще должен убедить Москву в том, что если Россия входит в новый турецкий поток, что мы ориентируемся на новый газопровод уже с целью поставки углеводородов в Турцию, то турецкая экономика будет в состоянии этот газ потребить, покупить, а Турция в состоянии его оплатить.
Спасибо.
Поэтому...
Да, спасибо, Василий. Василий Колташов был с нами на связи. Он руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и соцдвижений. Еще Дмитрий Песков сказал, что северная столица, то есть Петербург, был предложен российской стороной в качестве одного из вариантов места переговоров, и турецкая сторона на это согласилась. Но, как я уже сказала, Россия и Турция возобновили переговоры о реализации турецкого потока. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на замглавы Минэнерго Юрия Синтюрина.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Захватившие храм на северо-западе Франции заявляли о связях с террористической организацией «Исламское государство», которая запрещена во многих странах, в том числе и в России. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд. Лидер Франции сообщил о том, что, возможно, злоумышленники, напавшие на католический храм, были связаны с ИГ. По его информации, об этом заявляли сами преступники во время захвата заложников. Олланд лично прибыл на место происшествия вместе с министром внутренних дел Франции Бернаром Казневым. И вот это место Руан, родной город президента Франции. Ну и ИГ потом взяла на себя ответственность за захват заложников на севере Франции. О проблемах роста террористических атак в Европе мы поговорили с главным редактором московской немецкой газеты Боеном Крстуловичем. Это фрагмент иностранцев.
Сейчас Германия, как Франция, как и Бельгия раньше, да, ну, Россия, конечно, тоже. Это общая угроза сейчас. Наверное, я уже давно так уверен, и сейчас чаще вижу такие мнения, что цель терроризма, чтобы были жесткие ответы, чтобы были ответы против всего, например, мусульманского населения, чтобы они так могли восстать по-настоящему.
Вы
да?
считаете, что такая цель у терроризма?
Наверное, и стратегия, чтобы гражданскую войну в Европе или в западных, даже России.
Значит, вы допускаете, что это какая-то централизованная атака. И вот эти люди, они преследуют насилие как самоцель, или все-таки у них есть какие-то политические цели, как вы думаете?
Да, конечно, не всегда это сеть. Это раньше была сеть, так тоже запрещена Аль-Каида, так работали, как организации. Но сейчас, по-моему, это не всегда так. Может быть, даже очень редко так. Но люди, которые сейчас живут в Европе, которые имеют такой идеологический... Мы или вы тоже, не знаю, русские, немцы, у нас нет такой идеологии, нет такой возможности жертвовать собой для чего-то. Не знаю, для чего бы я себя взорвал где-то. У меня вообще нет идеи, нет возможности такой идеологии.
Но вы заняты чем-то другим, понимаете?
У мусульманского населения Европы из-за этих исламистских организаций, например, это запрещение ИГИЛ, появилась такая идеология, которой можно присоединиться, если хочется очень. Да?
Там, если, через например, интернет, они оказались это... за гранью экономического развития. Но этим людям некуда себя приложить.
Не так? знаю, это наверное, не экономическое, да. Это просто у них есть такая возможность присоединиться к такой смертельной идеологии, которая как-то связана с их верой, но очень крайне проявление их верой, но всегда есть такая такая возможность пойти до конца. И вот эта проблема, которая остается, и самая жесткая реакция, которая была бы, наверное, их желание, и желание таких организаций, как ГИЛ, самая жесткая реакция была бы отреагировать к всему этому мусульманскому населению. Значит, просто там совсем их проверят. И тогда есть реальная угроза, чтобы двигаться в сторону гражданской войны.
Это Боэн Крстулович, фрагмент иностранцев, он главный редактор московской немецкой газеты. Напомню коротко, что было в этой церкви у города Руан. В плену оказались 5 человек, один из них был убит нападавшим. В результате полиции удалось потом застрелить захватчиков. Ну и неизвестный выстрелил во врача в университетской клинике в берлинском районе Штеглиц. Затем он покончил с собой, врач в итоге скончался. И пока власти Германии говорят, что как теракт они это нападение не квалифицируют. И пока разбираются в том же, что там произошло. Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, программа «Поток», и мы продолжаем. Генеральная прокуратура подготовила законопроект, который предусматривает контроль над доходами не только действующих, но и бывших чиновников. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий. Он говорит, что предлагается распространить требования не только на действующих служащих, но и на бывших, установив при этом возможность обращения в доход государства денежного эквивалента имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Кроме того, предлагается усовершенствовать законодательство, устанавливающее запрет для чиновников иметь счета и вклады за границей. Мы на эту тему поговорили с финансовым омбудсменом Павлом Медведевым. Это фрагмент «Пиджаков».
Очень возможно, что у Русецкого сердце болит из-за того, что действительно есть такой прием долго быть чиновником, вокруг себя, что называется, вытоптать полянку для дальнейшей жизни, не брать взятки, отложить их на то время, когда уйдешь в отставку, а потом все эти взятки собрать. Но только судьи-то кто за древностью лет? Ведь для того, чтобы потом определить, это не является искусственным способом отомстить гражданину Иванову, который ушел в отставку, или действительно гражданин Иванов наработал себе, что называется, коррупционные деньги на время после своей отставки. Кто это должен решать-то?
Генпрокуратура не сама ли вот этот сам алгоритм задает даже вот этим заявлением?
Ну вот не дай бог прокуратура потом будет решать судьбу человека. Не суд, а прокуратура бы говорит, вот мы рассудили правильно, Иванов действительно виноват, а Петров нет.
То есть вы считаете, что это может быть не столько борьбой с коррупцией, сколько инструментом отомщения или влияния на этого несчастного
Вот еще раз повторяю, очень мне хочется думать, и никаких препятствий для того, чтобы так думать, у меня нет, что Русецкий действительно хочет доставить Наполеону порох. Ну, пушки-то нету. Ну, зачем ему порох-то?
А при чем тут бывший госслужащий? Я вот этого не очень понимаю. Ну, то есть есть роль действующего служащего, а госслужащий тут при чем
вот,
уже?
Я наблюдал таких служащих, которые нарабатывали связи. И потом уходили в отставку и пользовались этими связями. Так что Русецкий формально прав. Другое дело, удастся ли это провести правильно и справедливо в жизнь. Идея это правильная, конечно же, должен быть контроль всегда. Но я бы этот контроль вашим братьям и сестрам бы поручил. Прекрасно умеют. Вот Ватергейт в Америке. Не было закона про Ватергейт. Пожалуйста, разоблачили. Президента страны разоблачили.
А тогда срок-то какой дается на это? Контроль как пожизненная пенсия, так и пожизненный контроль за вот этим отставным госслужащим?
Контроль только за жульничеством. Через 10 лет наработанные связи с жульническим образом используют журналисты, нам расскажут. А суды справедливо и по закону рассудят.
Это Павел Медведев, он финансовый омбудсмен, фрагмент «Пиджаков». Еще раз скажу, что Генпрокуратура предложила начать контролировать доходы бывших чиновников. Ответственным предлагается назначить Генпрокуратуру и Росфинмониторинг. Русецкий, также представитель Генпрокуратуры, добавил, что ведомство предлагает освобождать юридические лица от административной ответственности в случае, если его представитель сообщил о коммерческом подкупе или о факте вымогательства незаконного вознаграждения со стороны чиновников. Сейчас пытаемся дозвониться до главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, но пока он не берет трубки. Есть сообщение с пометкой «Срочно». Глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщают источники «Дождя». Прошение об отставке... Сейчас, секунду, тут много рекламы. Прошение об отставке было написано примерно полгода назад, рассказал «Дождю» источник в Федеральной таможенной службе. Высокопоставленный собеседник в правительстве подтверждает эту информацию, добавляя, что заявление уже давно подано президенту, но все это время Бельянинову искали, цитирую, новое достойное место. Официально эту информацию в Федеральной таможенной службе не комментируют. Сегодня в рамках расследования уголовного дела в отношении бизнесмена Дмитрия Михальченко были проведены обыски в кабинете главы Федеральной таможенной службы России, а также по месту его жительства. Об этом официальный представитель следственного комитета Владимир Маркин сообщил. Источник «Газета.ру» сообщал, что об обысках в загородном доме Бельянинова, но и следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Контрабанда алкогольной продукции». Сейчас есть у нас на связи Кирилл Кабанов? На связи? Нет, Кирилл Кабанов. Есть на связи все-таки Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте, глава Национального антикоррупционного комитета. Прекрасно. Кирилл Викторович, насколько реалистична идея Генпрокуратуры и можно ли это реализовать? Нет ли проблем с нарушением прав людей?
Ну, нарушений прав людей нет, поскольку такая норма реализуется уже за рубежом. А поскольку у нас существует такое понятие, как цвет интересов, и у нас законом ограничена определенные виды деятельности для чиновников, и это первое. Второе, у нас есть категория чиновников, которые очень быстро из нищих, как они говорят, зарплат, и подначальники нищих, становятся миллионерами. Да, в течение там года у них откуда-то появляются миллионы. Я думаю, что это нормальная реализация норм, в том числе и международных обязательств, которые мы на себя взяли. Да, и совершенно логичный подход к работе, поскольку прокуратура уже начала работу, она же реализуется в большой сфере, связанной с изъятием незаконного имущества через гражданский процесс, через суды, да, а незаконно нажитого имущества и средств. Поэтому я думаю, что если прокуратура уже отработала модель, я думаю, что это нормальная практика.
Но зачем это делать и к чему это приведет?
Ну, прежде всего, это нужно делать для того, чтобы уходя со службы, чиновники не могли реализовать незаконный доход. Это первое. Второе, чтобы чиновники не могли использовать свое служебное положение, которое они как связь, как у нас принято говорить в России, для того, чтобы решать определенные вопросы. Третье. Для того, чтобы чиновники не поступали на государственную службу, не имели возможность влиять на те же самые процессы распределения бюджетных средств, распределения полномочий.
Уже после того, как они в отставке, а такое возможно?
Ну, вы знаете, прекрасно, наши чиновники говорят, у нас же есть такая поговорка, бывших не бывает, да, поэтому как правило, они на службе продолжают заниматься тем же самым, чем они занимались.
Хорошо, а тогда, знаете, Кирилл Викторович, я понимаю, тогда вопрос срока давности, он какой? Вот следить до конца жизни?
У нас ограничение для государственных чиновников 2 года. То есть чиновник, когда уходит со службы, он должен заявлять о конфликте интересов, когда он приходит на коммерческую службу, еще в течение 2 лет. Через 2 года это ограничение снимается.
Кирилл Викторович, если можно, ваше мнение по поводу событий вокруг главы Федеральной таможенной службы, потому что сегодня были обыски в кабинете его дачи, а сейчас говорят источники «Дождя», говорят, что он, оказывается, еще полгода назад записал заявление об отставке. С чем вообще эти чистки связаны?
Но дело не в чистках. Дело в том, что как только у нас прозвучало уголовное дело по поводу «Балстроя» и «Контрабанды», всем людям профессионально становится понятным, да, что контрабанда не может осуществляться без наличия функции таможенных органов, да, возможно, коррупционной функции. Это первое. Второе. 2,5 года назад были попытки Федеральной службы безопасности провести обыска в кабинете господина Бельянинова. Третье. Они получились. Третье, это, наверное, все-таки, что таможенные органы, хотя являюсь членом совета, вот недавно общественного совета таможенных органов, значит, я могу сказать, что я всегда говорил и буду говорить, что, находясь на службе, в государственной безопасности, таможенные органы находятся высокой степени, очень высокой степени коррупционных рисков. Поэтому здесь комплекс историй, да, и то есть посмотрим, чем это закончится, но я думаю, если обыска проходили у Белинова в том числе и дома, то это должно быть серьезное обоснование, да, и очень серьезные санкции.
Спасибо, принято. Кирилл Кабанов был с нами на связи, он глава Национального антикоррупционного комитета.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Полиция проверяет запись активиста Яна Котелевского из Раменского, на которую попал скандальный разговор судьи и полицейских о фабрикации дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области. Медиазона выложила фрагмент записи, сделанной на смартфон Котелевского. Согласно порталу, во время задержания он уведомил сотрудников полиции о том, что их действия фиксируются на видеокамеру диктофон, и стражи порядка на его слова никак не отреагировали. Так, когда у активиста изымали вещи, диктофон не выключили, он продолжал работать еще несколько часов. И что из-за этого вышло, Ян Котелевский нам сейчас расскажет. Ян, здравствуйте.
Добрый день.
Ян, расскажите с ваших слов, что произошло, что записали и какие подвижки есть?
Смотрите, вы сейчас немножко неточно указали. Да, я их предупреждал о том, что диктофон и запись ведется. Они у меня спрашивали потом еще, когда изъяли телефон, работает ли диктофон. Я не смог утвердительно ответить, так как не знал, мог диктофон и глюкануть, и перестать работать. Вот, после того, когда они у меня уже опечатывали вещи, они попросили выключить. Я сделал вид, что выключил, я не стал выключать телефон.
Вот. Не стали. То есть вы сказали, что запись ведется, или что?
Да. Ну, я и предупредил, да, угу. да. Но они подумали, что я выключил все-таки телефон. Ну, в конце, когда они уже совсем мне изъяли вещи, потому что я не знал, куда они могли быть доставлены, и просто, чтобы потом идентифицировать местонахождение телефона, оставил как бы его включенным.
Хорошо, тогда, понятно. Тогда что удалось записать, и при каких обстоятельствах вообще вас задержали?
Обстоятельства были, это когда меня с депутатом пригласили в отдел полиции, в первый отдел полиции, дать объяснение по факту данных нами заявлений через 112. Ну и до этого мы тоже подавали заявления в разные органы по поводу незаконного захвата земель в городе. Вот, пришли дать объяснение. Илья Мезенцев остался писать объяснение, а меня зачем сотрудник полиции вывел на улицу и закрыл за мной дверь без объяснений. Вот, стоя на улице, я открыл кадастровую карту, специальное приложение для телефона, и увидел, что вокруг отдела полиции территория незаконно огорожена, и рядом с отделом полиции находится еще такая же стоянка с личным транспортом, явно с личным транспортом, тоже незаконно огорожена, со своими заборами, шлагбаумами. Хотел снять доказательства и отнести в отдел полиции, написать еще одно заявление. Но тут сзади услышал крики «Вяжите его!» Там кричал исполняющий обязанности отдела Мучкин. Вот. И сотрудники полиции подошли, начали предъявлять требования. Я их спросил, на каком основании. Они, собственно, особо не разбираясь, взяли, потащили меня. И там вводили полицию, уже начали творить совсем беззаконие. Там душить меня, применять силу. Там, ну, не били, а так вот помяли достаточно хорошо. Вот, сломали мне камеру. Флешку мне повредили. Камеру последующее задержание, она каким-то образом перестала работать. Мы даже не знаем, почему.
А что записали устройство?
Устройство записали как раз, что сотрудники полиции хотели мне что-то подбросить, что именно пока не знаю, по звуку это было, ну, по моим ощущениям, что это какой-то патрон, наверное, из обоймы они доставали. Вот. Это водили полиции, там, хотели дать дословно, вот, порога мне, чтобы потерял сознание, а потом подбросить, выкрасть у меня сумку, там, и выкрасть протокол досмотра. Почему хотели первый протокол досмотра выкрасть, так как в нем было уже написано, что у меня ничего не обнаружено. Соответственно, потом, когда подбросят, видимо, во втором протоколе хотели уже написать, что у меня там обнаружено что-то. Вот. А потом телефоны мои, они сами отвезли, сотрудники полиции положили под нос судье Голышевой. Она уже там наговорила себе на свою голову, собственно.
Что там было сказано?
Она пыталась, ну, она говорила, что я придумываю, сочиняю дело, не знаю, как сочинить, потому что нет, не за что меня сажать. И то, что я, находясь в зале заседания, говорю правильные вещи, что сотрудники, во-первых, заинтересованы, что нет никаких доказательств, если это даже режимный объект, что нет никаких оснований вообще меня привлекать. И вот они сочиняли на пару с сотрудниками полиции материалы против меня.
Вы дальнейшие ваши действия какие? Что будете делать?
Ну, мы уже обжаловали это, первый раз попробовали в Мособлсуд. Там точно так же они, начальник отдела полиции Мушкин, находясь в здании Мособлсуда, открылись отдельно в кабинете со свидетелями и договаривались. Вот есть много людей, которые это все видели. Ну, то есть сговор был. Судьи точно так же принимали от свидетелей возражение на жалобу по административному делу, хотя не имели этого права делать. То есть прямо сзади суда во время заседания выходит свидетель и говорит: у меня есть возражение на жалобу по административному делу. Это ладно. Там еще сидели слушатели в зале суда, которые передавали бумаги судье, то есть во время судебного заседания. Судья, обозрев эти бумаги, возвращал обратно слушателям. Мы возражали, конечно, против таких действий, но судья на нас внимания не обращал. Это было 3 дела по Мособлсуде в один день. То есть вот точно по такому же сценарию отработали. То есть у раменских людей есть хорошие руки и в Мособлсуде.
Правильно я понимаю, что все эти записи вот так вот попали обратно именно к вам, и вы смогли все это расшифровать?
Эти записи, сначала часть записи оказалась в облаке, потому что телефон у меня автоматически сохраняет в облако, но так как телефон сел, последней части я не услышал. А после того, как мы долго искали, где мои телефоны, потому что непонятно было, на каком основании они вообще были изъяты, мы нашли все-таки телефоны, нам вернули где-то уже в середине июня, по-моему, и там, прослушав окончательно то, что было последующие там несколько часов, мы просто пришли в ужас, нас затрясло с женой, мы начали быстро копировать записи, раздавать среди дальних знакомых, чтобы они сохранили, потому что неизвестно, что с нами может случиться после того, после этой записи.
Спасибо, принято. Да, это Ян Котелевский, активист из Раменского, был с нами на связи. Сейчас Михаил Пашкин присоединяется, председатель Координационного совета Межрегионального Московского профсоюза полиции. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
У нас с вами, к сожалению, немного времени. А чем история закончится, как вы думаете, и насколько эта порочная практика распространена в России?
К сожалению, эта порочная практика на 95%, если не больше, распространена среди судейского сообщества, полиции и других правоохранительных структур. Вот. И искоренить ее можно только настоящей борьбой с коррупцией, а не с коррупционерами, как
это
сейчас.
Это как? Вот какие
есть? Нужно создать систему, при которой такие вещи были бы невозможны. А система очень простая. Видеорегистрация во всех судах, как давным-давно говорили, чтобы все судебные заседания под видео проводились и выкладывались напрямую в интернет. Может быть, даже прямая трансляция. Почему-то на выборах это можно сделать. А почему здесь нельзя сделать? И много других способов избавиться от коррупции. Но не в этой передаче, я думаю, это говорить. А то, что этим уже заинтересовалась администрация президента, Песков уже об этом случае говорил, и вышло наружу в прессу, я думаю, закончится тем, что судью эту либо на пенсию отправят, либо уволят, разгонят весь этот Раменский УВД. Там, в принципе, можно дело возбуждать уголовное по 30-й статье, это покушение на совершение преступления. Это, конечно, Следственный комитет захочет это сделать.
И... Михаил Петрович, ну если вот таких вот раменских, как вы говорите, судов и полицейских участков 90% по стране, то как вообще в стране вести дела тогда?
А вот про ту и речь. Давно же тот же самый Кудрин, он же говорит, что нужно навести порядок в судах. Медведев, как пришел первый раз, он же тоже сказал, что нужно делать судебную реформу первую. Но потом его кто-то поправил, он решил отыграться на полиции, на милиции. Вот. Ну и отыгрался так, что теперь вообще полиция вообще ничего не может делать. Вот у нас получается так. Хотят как лучше, а получается как всегда. Потому что не советуются с экспертами, не советуются с народом. И делают все, что хотят.
Проблема в большей степени на самом начальном уровне судебном или выше?
Проблема, знаете, вот есть очень хорошая поговорка: рыба гниет с головы. Это все сверху, потому что судьи никому не подотчетны. Вернее, они подотчетны председателю суда, который может все, что хочет сделать. В любой момент к суде направить проверку. Нашел там 2-3-4 дела просроченные, хотя это... абсолютно реальная ситуация, когда там судьи завалены делами. Судью уволили на аттестационной комиссии на их. Вот и все. То есть вот до тех пор, пока председатели судов будут назначаться, а не выиграться судейским, пускай даже сообществом, тайным голосованием, чтобы судья знал, что он будет защищен, что ему, если кто-то позвонит, начальник, по телефону и скажет, ты вот это делай вот так вот сделай, а вот это вот эдак, то и он это запишет на диктофон, и вот этого председателя сюда, чтобы сажали сразу лет на 10, как минимум.
Спасибо, принято. Михаил Пашкин был с нами на связи, он председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан милиции в отставке.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
С сегодняшнего дня контракт между Смольным, то есть между администрацией Петербурга и генподрядчиком по строительству стадиона на Крестовском острове компании «Инштрансстрой СПБ» считается расторгнутым. Информацию об этом официально подтверждают как в городском правительстве, так и в подрядной организации. В Смольном не исключают, что нынешний подрядчик «Зенит-Арена» сможет поучаствовать в конкурсе на застройку стадиона. Игорь Герасимчук с нами на связи, он руководитель группы во ВКонтакте о строительстве «Зенит-Арены». Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Объясните нам, пожалуйста, доступно, как можно строить стадион вместо 2 лет, уже почти 10, и потратить на него столько денег, и при этом есть опасность, что сроки сдачи будут сорваны. В чем проблема там?
Ну, проблема в том, что изначальный проект, который Кисы-Куракава был выбран в 2006 году, не соответствовал нормам ФИФА. Вот, это была просто красивая архитектурная концепция. Вот, почему ее выбрали, это уже другой вопрос. То есть, когда стали проводить все расчеты, оказалось, что крыша в наших условиях негодна, неправильное расположение, бизнес-лож, ресторанов, кафе не соответствует никаким нормам. Вот, стали переделывать первый раз проект. После этого наступило известие о проведении чемпионата мира 2018 года. И, соответственно, вот этот уже переделанный проект, он не соответствовал требованиям полуфинала. Вот эти требования меняются каждые 2 года. Вот. И, соответственно, пришлось опять новую перепроектировку делать. Uh-huh. И вот, к сожалению, вот из-за этого все так и получилось, как получилось.
Но в итоге достроить успеют, как вы думаете?
Ну, я считаю, что успеют. Успеют, и Кубок Конфедерации мы проведем. Все будет нормально.
А там насколько работы уже выполнены, и насколько этот стадион вообще соответствует поставленным задачам?
По факту работы выполнены процентов где-то на 87-88. Официально принято около 85% работ. Стадион, да, он соответствует всем нормам ФИФА, всем требованиям ФИФА. Я даже вам больше могу сказать. Это не просто стадион, это огромный многофункциональный объект. То есть в дни, когда там не проводятся матчи, можно проводить концерты, выставки, любые шоу, вот, все что угодно.
Все что угодно. Но, Игорь, скажите, а в данном случае может как-то измениться, может быть, подход самого правительства к тому, что... То есть в данном случае кто ответственен за срыв вот этих сроков? Сама компания подрядная или в правительстве какие-то проблемы?
Вы знаете, это очень сложно судить, потому что эта информация, она, ну, недоступна. Да и даже вот насколько, да, насколько я вот приближен к компании «Трансстрой», я ничего не могу сказать, потому что не владею информацией. Понятно, как бы слухи идут разные, и сторона правительства виновата, и «Трансстрой» виноват. Наверное, знаете, что-то посередине, вот.
Спасибо, принято. Игорь Герасимчук был с нами на связи, он руководитель группы во ВКонтакте о строительстве «Зенит-Арены». Ну и еще на эту тему, что можно сказать, могут понадобиться деньги с федерального бюджета на арену чемпионата мира в Петербурге. Об этом сказал сенатор Вадим Тюльпанов. К следующей теме.
Говорит Москва. 94,8. Поток. Новости этого дня.
Новости тоже из Петербурга. 19-летний житель этого города побил известный рекорд по числу пойманных покемонов в игре Pokemon Go. Тимофеев, никнейм в этой игре, прошел... Точнее, нет, Тимофеев – это его фамилия, а никнейм в игре Гоша-443. Он прошел 59 километров, достиг 25 уровня, поймал 145 покемонов. С ним побеседовала Эльвира Хасаншина. И вот что рассказал Георгий Тимофеев. Он абитуриент Петербургского госуниверситета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича.
Занял все 13 дней, с 12 июля по, соответственно, 25 по вчера. Тратил я на это, на нет, именно как задался идеей собрать всех. Это уходило от 8 до 11 часов в день. Перерывами на отдохнуть, на покушать и все так. Главный секрет – это труд и упорство. Собственно, задался этой идеей где-то на третий день после того, как установил. И вот как-то все пошло.
Это, наверное, благодаря летним каникулам в университете.
Да, сейчас времени свободного было полно, и, собственно, все это уходило на тему.
А вот вообще эта игра не мешает вам, потому что очень много времени вот вы потратили на это?
Сейчас лето, и, в принципе, отдыхаю в любом случае. Либо я бы отдыхал, ничего не делая, а тут я хотя бы что-то сделал, какую-то галочку поставил.
Как вы относитесь к такому утверждению, что покемоны несут угрозу информационной безопасности, психологической и даже культурной идентичности нашей
сети? По поводу культурной угрозы я вообще здесь ничего не вижу. Можно любую игру приравнять к культурной угрозе. А по поводу информационной безопасности, что игра связана с геолокацией, все данные отправляются на сервера, которые находятся в Америке, но могут это использовать. Но знаете, у нас у каждого телефона установлена геолокация, и даже можете не подозревать, но за вами все равно будут следить. Можно тогда и телефоны выкидывать, если об этом заходит речь. Полно других игр, которые еще большую психологическую зависимость дают. Но вот у меня, в принципе, я думаю, что, если быть честным, может быть и была, конечно, но сейчас задачу максимум выполнил, и, собственно, она у меня пропала.
Это геймер из Петербурга Георгий Тимофеев, он же абитуриент Петербургского госуниверситета телекоммуникаций, который побил рекорд по числу пойманных в игре Pokemon Go покемонов. Ну а на прошлой неделе 28-летний Ник Джонсон заявил, что поймал 142 покемона, которые доступны в Северной Америке. Для этого он за две недели прошел 153 километра, вырастил 303 яйца, поймал 4629 покемонов, достиг 31 уровня. При этом Джонсон работает по 50 часов в неделю. Про покемонов, кстати, сегодня программа «Баррикады» ровно через 3 минуты.